Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Сегодня мы начинаем 11 главу первой части. Книга первая из книги царей. Сегодня мы прощаемся с царем Шломо. Сегодня это 11 глава, это последние рассказы, упоминания о его славном пути. Ну и не совсем, не всегда славном, как мы увидим, по мнению наших мудрецов расходятся. И 11 глава завершает рассказ о его жизни, о его славном пути, и переходим к Рехаваму, к сыну его, который был внуком Давида, соответственно, и во времена которого разделилось государство, хотя не только его в этом была вина. Итак, начнем 11 главу. Кроме дочери Паро, любил царь Шломо многих чужестранных женщин, моавитянок, аммонитянок, эдомиянок, цейданянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не идите вы в среду их, и они пусть не входят в среду вашу, потому что они неизбежно склонят сердце ваше к своим божествам». К ним прилепился Шломо любовью, и было у него 700 жен-княгинь, нашим сарот, сказано, и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Ну, говорили уже очень много говорили на эту тему. Как объяснить, что привело это к Шломо? И главное, наверное, мое открытие вот в процессе подготовки этих уроков было то, что сказано в книге Мехамадеем Мейкедем, что, в принципе, эта идея была от Давида. Идея жениться на 1000 жен, и мы доказывали это. То есть в книге доказывается это просто на примере того, что сказано в первых главах нашей первой части книги царей, что уже в 12 лет Шломо сидел на руках и держал на руках ребенка по имени Рехавам, единственного своего сына и двух дочерей, которых все, что у него получилось из этого проекта, проекта неудачного. А в книге Диврей Эцхаим, известной каббалистической книге, не так часто увидишь ее на столах, в Койлелях, там говорится, что Шломо просто смог подняться на небеса, он смог пророческим даром увидеть разрушение храма, первого разрушения храма, второго. Мы ведь знаем, что в книге Эзра и Нехемии мы изучали, говорили подробно о тех мехилот, о тех лабиринтах, которые создал Шломо преднамеренно, забегая вперед, зная о том, что храм, к сожалению, не простоит вечно, и что он создал лабиринты в недрах храмовой горы, и где-то там вход был в святая святых, или где-то на храмовой горе, и вот туда отнесли потом, перед разрушением храма, ковчег завета, и там он находится по сегодняшний день. Шломо все это видел, и Шломо пытался исправить. Он старался, он спешил, и он опередил время, потому что говорит Аризаль в Ликутей Тора, что Шломо, также он это объясняет, как процесс попытки исправления, процесс приближения, избавления всего мира, очень простая схема, как объясняет Клиякар и многие другие. Клиякар не на Тору, а на Танах. Клиякар Сфаради, Рав Ланиадо, Миарам Цова, современный Алеппо в Сирии. Так вот, он говорит, что это была попытка через жен приблизить к себе дворы, царские дворы и элиту, которая правит страной, и таким образом повлиять на буквально все уголки мира, все центральные, основные народы или правящие структуры, и таким образом привлечь их на сторону, на сторону Всевышнего, и так далее. То, что была микросхема такая похожая, да, когда это был народ Кузари, который тюркский народ, который правил около 300 лет между, в степях между Каспием и Черным морем, и Азовским морем, и на отрогах Северного Кавказа, и у них там вся элита прошла гиюр, как говорят комментаторы на книгу Кузари. До простолюдинов это еще не дошло, но если бы их не разбили враги, то, возможно, то было бы полное исправление вот в локальном этом проекте одного этого небольшого маленького народа, или большого на тот момент Кузари, Хазар, с царем Кузари, извините. Не получилось. И говорит Эц Хаим, что как Моше опередил время, и он думал, что пришло время, когда можно привлекать народы мира или лучшую часть из них на свою сторону, и привел с собой, взял этих, этот Эрев Рав, этих египтян, которые не прошли горнила, не прошли испытания, не были закалены и очищены тяжелейшими испытаниями, тяжелым трудом в Египте, как евреи, и несмотря на то, что они наверняка пришли к какому-то выводу и желанию истинному приблизиться к Всевышнему и войти под крылья его шхины, тем не менее, любые малейшие испытания, малейшие проблемы сразу же обращали их взоры обратно в Египет, обратно к прежней жизни, к прежним богам. И мы знаем, что Моше так и называет, Всевышний так и называет его «твой народ». И сегодня, когда мы видим различные проявления каких-то негодяев в среде народа Израиля, негодяя, сын негодяя, особенно если это, то так и говорят, это Эрев Рав, это не еврей. Да, и не важно, что у него паспорт и метрика, и несколько поколений предыдущих, он может доказать на много поколений назад свое происхождение еврейское. Тем не менее, возможно, что вот это вот все это в кавычках в заслугу Моше так и витает, обитает в нашей среде, в среде нашего народа, среди нас. И Шломо также опередил время. Он не только когда придет Машиах, все это будет исправлено, эти возможности будут даны при помощи Всевышнего, при помощи тех сил, которые будут даны Машиаху или Машиахам будут даны нами, нам. И Аризаль еще называет понятия такие, каббалистические приводят, что клипат нога. Нога — это Венера, так называют планету эту. И он объясняет, что вот там есть какие-то 10 сферот и 7 сарот, 700 жен, которые были нашим сарот, то есть, как их перевели здесь, княгинь, они соответствовали 7 нижним, 7 верхним, 7 нижним сферот, соответствовали хеседу, а 300 они соответствовали высшим сферот, это кетер, тора, убина. Ну, понятия, которые обычно мы не пользуемся и не очень понимаем. Ну вот Шломо пытался. И пытался не только стремясь вот что-то сделать, нечто большее, чем он может на уровне простого мудреца, на уровне пусть и самого великого мудреца, но вот в рамках нашей земной жизни. А стремился к большему почему? Потому что вот хорошо объясняет это, дает нам эту причину Сефер Эц Хаим, потому что Шломо видел конец, видел, чем это может закончиться, и он надеялся, что он все-таки за короткий срок своего правления, 40 лет всего, и 52 года всего он прожил, меньше даже, чем царь Давид, который прожил 70 лет. Шломо пытался приблизить исправление, приблизить тот момент прихода Машиаха, может быть, самому стать Машиахом, не получилось. Время не позволяло. Еще не было тех сил, не было тех исправлений, потому что мы знаем, что нам хорошо иллюстрирует вот это вот объяснение 480 лет от выхода из Египта и до момента строения, возведения храма, который реализовал царь Шломо, что сказано, что после 480 лет выхода из Египта была исправлена еще одна некая клипа, которая соответствует этой ночной ведьме, ночному демону, ламет-юд. Да, мы не будем называть ее, вообще совсем то есть чуть ли не запрещено называть эти имена, это имя. И вот гематрия ее 480 имеет отношение к женскому началу. И получается, что кроме того, что есть какие-то годы более удачные, да, например, там больше ребят поступило в ешивы, лучший выпуск был из ешив, там гремели какие-то мудрецы, там слухи о них ходили, да, что вот тут такой есть, тут такой. Вот, есть года менее удачные, да, где больше аверот, больше. Ну, я в общей совокупности говорю. Тем не менее, есть какое-то вот просто время идет, Нужно было 480 лет, чтобы что-то исправить. И само время оно тоже исправляет. Или вот даже евреи, вне зависимости от того, насколько высокий был КПД, коэффициент полезного действия самого народа и каждого субъекта в отдельности взятого, то, тем не менее, есть еще вот такой вот вид исправления, исправление времени. Время доктора, да я не знаю, правильно так, такие сравнения. Время идет, и мы своей жизнью, тем, что мы существуем, и тем, что мы признаем Всевышнего, являемся Его рабами, слугами, это тоже работает. И вот к тому моменту время исправления, вот таких великих исправлений, как хотел Моше на момент выхода из Египта, как планировал Шломо и Давид на момент строительства храма в их эпоху, не получилось. Время не пришло. Здесь сказано так, в третьем стихе, мы его уже прочитали, давайте еще прочтем. «И было у него 700 жен княгини, 300 наложниц». Если прочитать на иврите, третий стих, «Вайги ло нашим сарот». Швай, нам все не нужно. Здесь слово «ло», «ло» — это ему, «было у него». «Ламед вав» — 36 гематрия, «ламед» — это 30, «вав» — это 6. 36 лет было запланировано разделение государства, которое произошло уже во времена не Шломо, а Рехавама, его сына, и через, в принципе, через 36 лет была опция для завершения этого разделения и вновь объединения государства, которое должно было произойти приблизительно в годы правления Асы, сына Рехавама. Аса один из величайших царей народа Израиля, праведный царь, но и у него были. Раз у Шломо были, так тем более были и у Рехавама, и тем более были у Асы. И, вот это вот, и также 36 лет, откуда эти берутся 36 лет? Был вот этот намек, хорошо, почему мы нам, именно из этого слова учим намек? 36 лет Шломо жил с женой Паро. Это была главная проблема, это была главная клипа, о которой, который хорошо знал и понимал, на что он идет. А мы знаем, что там мы приводили очень много объяснений, которые скользкие объяснения, непонятные, не до конца объясняющие все, что, может быть, это была наложница. Ну, в общем, была же проблема. Нельзя брать Гейорет из Мицраима, из Египта на, в первом поколении. Только третье поколение, которое уже родится от Герим, которые переженятся между собой. Да. Египтяне могут быть с другими Герим жениться, да, но только их внуки могут прийти в народ Израиля и жениться уже с обычными евреями, выходить замуж. Шломо женился на ней. Мы приводили много объяснений, как, но все же наши мудрецы вешают 36 лет. Он на четвертом году своего правления, после воцарения, он женился на дочери Паро и пытался ее леахния приструнить. Наверное, не об этом шла речь. Идет речь, когда говорится слово леахния, а исправить тот корень зла, который нес в себе Египет, потому что Египет является одним из таких олицетворений всего плохого, потому что мы, например, всегда смотрим на Вавилонскую башню, как на акт попытки консолидировать весь мир вокруг попытки Нимрода, слово Мерет, бунт, взбунтовать весь мир и консолидировать его вокруг себя в состоянии бунта против Всевышнего. Но мало кто обращает внимание на то, что Раши в Берешит говорит, что совет ему все это сделать дал Мицраим. Тот, кто праотец Египта. И в книгах Ишаяу, в книгах пророков наших много встречается пророчеств о том, как, где Египет выступает в роли некого бунтаря, который не признает даже Машиаха. Потому что, по мнению большинства или части мудрецов, война Гога и Магога будет после прихода Машиаха. Несмотря на то, что Машиах вроде бы как поставит весь мир в правильное русло, направит его, прекратит войны, и что уж там, исправит мир силой, которая будет дана ему Всевышнему. То, чего не было, то силу, которой не хватило ни Моше, ни Шломо, о чем мы только что говорили. Тем не менее, даже после этого найдется Египет, и не думаю, вот тот Египет с теми арабами, они как раз мусульмане, они в основном-то и не кофрим, они не, ну, чуть ли не единственная, кроме иудаизма, вера монотеистическая в одного Всевышнего. А имеется в виду Египет как вот та идея, не с той страной, с тем источником, да, и с теми людьми, которые там живут, а идеи и дух Египта, он поднимет бунт против Всевышнего даже после выхода из Египта. И вот Шломо знал, чем он занимался. Опять же, повторимся, Наама, которая происходила из народа Амона, который поклонялся непосредственно Нахашу, самому змею, самому дурному началу, это удалось исправить. И мы не знаем, какой у нас сегодня мир был бы, если бы не то исправление. А с этим не получилось. Что поделать? И дочь фараона, она сохранила в себе те силы, и как когда Шломо не рассчитал, может быть, он думал, что он будет жить очень долго и счастливо. А он же прожил всего 52 года. Кавца алав зикна, зикнато, старость буквально напрыгнула, буквально навалилась на него. И он, уже не обладая силами противостоять или влиять и продолжать обрабатывать своих жен и дочь фараона, он потерял эти силы, и они как раз распрямили свои спины, плечи, и расправили и начали служить идолам даже в самом Иерусалиме. Если царица Савская, мы сказали, она... Ну, по тому мнению, что это была женщина, действительно, была такой вот представитель такого царства, какая-то попытка человеческая, да, приблизиться к Всевышнему, но она просто ушла, да, то остальное, хотя бы в свои земли ушла, и там уже вновь вернулась к прежней жизни. То эти жены, основная масса жен, где-то я видел, что у него, в принципе, что он жил всего с 200, не более женами. Сейчас я не вспомню какой-то мидраш, где-то есть замечание, что, в принципе, остальных он опробовал для того, чтобы только узнать, можно ли с ними вообще работать, поддаются ли они обработке вот эти вот необработанные камни, да, необработанная порода. И, в принципе, как полной жизнью и в полном контакте, духовном прежде всего, да, в попытках исправления их, что было всего пару сотен. Остальные, даже если он и заводил их под хупу, то они, получается, не имели права больше выйти замуж никогда ни за кого. По закону, если только остались девственницами, то со следующего мужа, за другого царя имеют право выйти замуж, да, но понятно, что... И что? Они знали, наверное, на что они идут. Возможно, что их предупреждали об этом. И быть такой вот царицей, пусть и в отставке, но с царской пенсией, да, с царским содержанием, да, и, возможно, без посещения мужа вообще, потому что он их сразу же признал непригодными для участия в различных проектах духовных, так они там вот жили себе самостоятельно, отдельно. И в конце концов, когда совсем сил не стало у Шломо, стали вытворять то, что, о чем здесь говорится. Ну, а Шломо это было... Это вменяется в вину, потому что он должен был предусмотреть, что с ним это может случиться. А что он сказал, со мной это не случится. Говорят наши мудрецы, как говорят наши мудрецы в трактате «Шаббат», что Шломо сказал, что Всевышний две заповеди нам дал, которых он объяснил, в самой Торе объясняется «таам». Причина этого. «Ло ярбелу нашим», не пусть царь не приумножит жен, дабы они не свернули его сердце, не склонили его сердце к неправильным вещам. Шломо думал, что он настолько исправил, настолько мудр, настолько силен, был уверен в своих силах, что он сказал, со мной этого не произойдет. Подобная история также сразу же в Гемаре приводится и мнение Раби Ишмаэля. История Раби Ишмаэля, Раби Ишмаэль бен Элиша, Тана, который сказал так, мудрецы наши сказали, пусть человек не читает, не изучает книги в субботу, Тору, при свете свечи. Свеча какая у них была тогда? Это была не восковая свеча, а это была, ну, как свеча Аладдина. Блюдечко, не блюдечко, а вот такая сделанный сосуд из глины, как правило, обожженная, не обожженная. И с одной стороны есть отверстие, куда наливается масло, а здесь же и ручка. сделаны, чтобы поднимать, держать ее, переносить. А там потом есть небольшой носик на другом краю этого сосуда, и туда вставляется фитиль. Теперь, когда фитиль гаснет, человек для того, чтобы склонить, для того, чтобы добавить масло, подать масло к фитилю, чтобы остатки масла собрались в этом месте, и фитиль смог вытянуть оставшееся масло и прогореть еще какое-то время, можно наклонить этот сосуд, чтобы все масло скатилось, слилось в эту сторону фитиля. И поэтому наши мудрецы запрещали читать при свете свечи, потому что человек, увлекаясь Торой, а Тора, тот, кто по-настоящему ее любит, по-настоящему относится, она его завлекает, увлекает, и, соответственно, человек теряет, учащийся, а уж раби Ишмаэль бен Элиша был такого уровня, великий Тана, он просто теряет связь с реальностью. И когда вдруг пропадает свет и исчезает перед тобой, с твоих глаз исчезают слова Торы, то понятно, что автоматически человек может схватить эту свечу и попытаться добавить света. Что раби Ишмаэль сказал? Он сказал, что я на таком уровне контроля над собой, что я могу, со мной этого не случится, с собой не случилось. Шломо, в конце концов, жены склонили его сердце к непонятно чему, не настоящему служению идолопоклонству, да, но так вот объясняет, кто это объясняет, Рав Бравде приводит от имени Риканатии. Риканти еще его называют, что он говорит такое объяснение. Шломо видел в каждом виде Авода Зара, что искорка святости определенно ее вводит в действие, потому что говорили об этом. Ну, повторимся уже, прощаемся с Шломо и попытаться привести все к общему знаменателю, да, и все его оправдания. И, разумеется, люди не поклонялись бы идолам, какому-то определенному идолу, если бы он не получал Ешуот. От него не происходили какие-то избавления. Он не отвечал бы на твои молитвы. Это работало, особенно в древние времена. Какие-то виды идолопоклонства, да, люди чувствовали, что есть какая-то отдача, и люди чувствовали возврат. Люди чувствовали, что его слышат и что это работает. Как? Потому что они тайно где-то какой-то подводят какой-то трубопровод, да, или какой-то провод к источнику святости. И вот тот вид идолопоклонства, он в принципе действительно работает, но работает нечестно, работает, получая подпитку от искрами святости от Всевышнего. И Шломо пытался понять, как, где проведен этот цинор, этот канал, как он работает и что это за виды святости, которые еще нам неизвестны и не открыты, для того, чтобы потом использовать это, его для себя и дать еще разным людям разные источники пути приближения к Всевышнему. Есть люди, которые могут сидеть над Талмудом с утра до вечера, 24 часа в сутки, там несколько часов поспать всего ночью и учиться. Другой человек не может, он просто не понимает, ему тяжело выстраивать эти схемы, да? Он учит другую литературу, да, он учит другие виды Торы, Мишну, Хумаш, Танах, что-то другое. Кто-то приводится в действие только, или его завлекает только Каббала, только мистика, опять же, есть определенные условия для этого. Да. Кто-то чувствует, что он ближе к Всевышнему, потому что прыгает на светофорах и поет песни. Но, пейсы подпрыгивают вверх, и он думает, что это тоже, он, может быть, обманывает себя, но, по крайней мере, он обманывает Ецарара, как говорит Михтав Мильяу, описывая некоторые вот такие вот движения, не движения физические, а движения в хасидизме, которые приближают также еврея все равно к Всевышнему. И вот этих путей много. Сколько евреев, столько, и, может быть, нужно этих путей и новых способов. Это же идея и четырех сыновей, которых мудрецы наши в Ляле Седр, да, в пасхальную Агаду объясняют, что это не какие-то пары, которые противостоят друг другу. Это все четыре сына, у которых есть недостаток. Обратите внимание, недостаток, и которых нужно привести к идеальной схеме, к идеальному состоянию, цельности, шлемуту. Потому что если бы был здесь Раша, то его антагонист – это цадик. А здесь не цадик, здесь хахам. Что это значит? Это совсем не противопоставление какое-то. Это есть цадик, есть Раша, у которого совсем плохое положение, и к нему дается ключ определенный, каким его привести, как его подвести к Всевышнему, вернуть в наше лоно. А хахам, у него тоже есть проблема. Он хахам, но не цадик. Чтобы сделать его цадиком, да, и сделать его абсолютно праведным по всем по канонам человеком, и Тора тоже дает нам какие-то ключики духовные для того, чтобы завести его и подвести куда нужно. И вот это все пытался найти Шломо, хотя со стороны это многим могло показаться, как будто бы, что значит, он изучает идолопоклонство. Со стороны не всем видно, что это он пытался понять тот корень и тот мангенон, тот механизм, которому вводится в действие это идолопоклонство, которое имеет отношение к святости. А все думали, что он действительно изучает для того, чтобы и поклоняться потом. И поэтому наши мудрецы, хотя вот в Вавилонском Талмуде, в трактате Сангедрин говорится, что раби три мнения приводятся, раби Шимон самый вот такой вот нежалеющий Шломо, раби Шимон Бар-Юхай, Рашби. Акадош, Тана Акадош говорит, что он женился на этих женщинах для того, чтобы, ну, то есть как буквально, чтобы любить их, а из-за похоти. Раби Йоси, он оправдывает. Он говорит, нет, это вот все происходило для того, чтобы исправить мир. Были каванот. В конце концов, он ошибся, да, но это была ошибка, но не грех. И, в принципе, наши мудрецы объясняют, что даже, то есть по Рашби тоже Шломо изначально, возможно, не делал это с целью любви, как понимает это простой обыватель, а с целью исправления. Но в конце концов это дошло до того, что он действительно уже со многими был просто в отношениях обычных. И даже, как говорят наши мудрецы, жены его обманывали, и когда они были недот, не говорили ему об этом, и Шломо приходил на них, когда они даже были ему запрещены по закону. И в конце концов закончим это объяснение и оправдание. Перек Хелек, вавилонский, это тоже трактат Сангедрин, но уже вавилонский Талмуд. Не три мнения, а сидели мудрецы, описывать там не стоит. Сидели мудрецы, анчикность так доля, мужи великого собрания. И составляли списки тех царей, у которых нет удела в будущем мире. Это царь Ахав, царь Менаше, царь Амон, сын Менаше. И хотели туда внести и еще одного. Раши объясняет, кого? Шломо. Пока появился Дьюкано, изображение, лицо появилось в воздухе где-то в Бейт-Мидраше, над судьями появился изображение царя. И в этот момент появилось изображение царя Давида, и он начал умолять их не делать этого. И сказали, но нам Давид не может быть указанием, потому что, ну, Тора лоба шамайми, Тора, она на земле, дана нам сюда, спущена с небес, и теперь она в руках мудрецов, и, соответственно, мы должны принимать решение не на основании каких-то явлений. Потом появился огонь и начал лизать, то есть поджег их скамейки, на которых они сидели. Тем не менее, они настаивали на своем. В общем, закончилось тем, что Всевышний появился Всевышний, наверное, раздался глаз какой-то, или простой человек не может увидеть Всевышнего и остаться живым. Но, в общем, Всевышний дал знать о себе и сказал, оставьте, вы не понимаете, о чем здесь речь идет, Шломо такой же цадик, как и Давид. Есть Мидраш Шире Ширим, Мидраш Раба Шире Ширим, который говорит, что вот как Шломо был Мелех бен Мелех, царем, сыном царя Давида, праведником, сыном праведника, сыном царя, праведник сам и сын праведника царя Давида. И он, как проводятся многие параллели, сравниваются. Как у Давида было одно, так и было у Шломо. И в конце концов, говорит Мидраш, как Давиду был прощен его грех, грех Бат-Шевой, так и Шломо был прощен грех. То есть, в конце концов, мы видим, что все-таки Всевышний берет в сторону мнения раби Йоси. Или же, как мы сказали, и Рашби здесь не то чтобы спорит, а изначально он, наверное, согласен тоже, что было желание исправить что-то. В конце концов, просто его ошибка была в том, что он не понял, к чему это может привести. И поэтому Шломо, книги его, теми же, «Аншикнес Тагдола», были приведены в своде писаний. его имя не было внесено в список тех царей, которые не имеют удела в будущем мире. Он остался признанным праведником, а мы пытались понять только его ошибки, в чем они были, и то величие Шломо, попытки исправить мир. По поводу вот того объяснения, когда мы говорили о Шломо, что он думал, что он, жены не склонят его сердце, и раби Ишмаэль бен Элиша тоже думал, что он не склонит свечу. Попросту можно подумать, что они не рассчитали свои силы, и это неправильно. Потому что, может быть, раби Ишмаэль, можно было бы так сказать, но Шломо мудрейший из всех, который жил на земле, как же он не знает, чем это могло закончиться, элама, объясняет Рабан Котлер, простите. Объясняет Рабан Котлер, что когда Шломо шел на этот акт, он думал, что у него действительно были силы, он знал, что у него есть силы выстоять против натиска своих жен, даже если он возьмет их больше, чем положено царю. Но что? Вот что он не знал. Что если Тора что-то запрещает, то этот запрет, он абсолютен. Ну, если он не ограничен, как там есть различные законы, например, с левитами, что во время пустыни это был один возраст, во время храма, в служении в храме уже были другие возраста, с какого начинали, когда заканчивали служение. Это все там же и обговорено. Если есть какой-то запрет, который абсолютен, то он абсолютен, и его нельзя нарушать, его нельзя обойти. И что это породило? Это породило новые силы, на которые, новые силы, которые противостояли новой Ецарара, на которые Шломо не рассчитывал. Он доселе не был ведом ему и никому другому. И когда ты пошел на это нарушение, то уже у тебя нет, ты по-прежнему думаешь, что у него есть 3 танка, у меня есть авиация, я смогу разбомбить ее, да, 1 самолетом. Но когда оказывается, что когда ты пошел на этот акт, пошел на это нарушение, то ты породил некую силу, некий новый вид Ецарара, который теперь у него есть ракеты, которые могут сбить твою авиацию. Да, и, вот, но если мы знаем, но почему же раби Ишмаэль, он ошибся? Ведь он же видел, что Шломо ошибся. Шломо, он думал, что Шломо нарушил закон Торы. А я иду на риск, изучая Тору во время... в субботу при свече, а это же постановление мудрецов. Там, по-моему, 2 мнения, что он нарушил, склонил или чуть не склонил. Говорят, чуть не склонил. И тогда он испугался и сказал, насколько велики слова у наших мудрецов. А что до этого он не понимал? Нет, не понимал. Если Тора со Шломо, у него уже был пример. Мудрецы — это нечто другое, оказывается, нет. Мудрецы своими устами, мудрецы, да, уже в более поздний период. Те, которые выносят свои постановления, они меняют реальность, буквально меняют реальность. Если до этого, например, пример Дерабанан, да, постановление мудрецов, пшутай клей эц, простые сосуды деревянные, без, как, не как плошка, обработана с каким-то углублением, да, или с каким-то отверстием, они не принимают туму. Если наши мудрецы постановили, что они, да, принимают туму, там, деревянные сосуды, которые в них есть какое-то, какое-то углубление, изначально не принимали туму, они добавляют их к металлическим, к керамическим изделиям. Вводят их в этот разряд, что они, да, могут принимать туму, если есть кликибуль, какой-то вид обработки и какие-то углубления, то после этого этот элемент, этот материал начинает принимать туму. Это не как бы теперь мудрецы нам сказали, что... Они меняют реальность. То есть, если до этого эбонит не проводил ток, то теперь этот кусок эбонита будет проводить ток. Я всегда привожу этот пример. Они меняют реальность. И когда раби Ишмаэль думал, что он не склонит, он нарушил, пошел на риск, нарушая постановление мудрецов, неведомое о том, он произвел в мир, привел в мир новый вид Ецарара, который и склонил его. А до этого он был абсолютно уверен, что нет никаких... противостоящих ему сил, способных на подтолкнуть его на этот грех, на это нарушение. Давайте будем читать дальше, и я думаю, что уже все сказано, что нужно было сказать. Стих 4. И было у него, и были в пору старости Шломо, жены его склонили сердце его к иным божествам, и не было сердце его полностью предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И последовал Шломо за Аштерот, божеством цидонским, и за Мильком, Молех, Легавир бен Молех, это когда же детей сжигали, проводили через огонь, они умирали, сгорали, это было большой гордостью для идолопоклонников. С первенцем, как правило, это делали, а вот царь Менаше умудрился с несколькими сыновьями это сделать, потомок Давида. Даже это он сделал, и даже с несколькими сыновьями своими. Тогда и говорят, что это были кейвей тофет, есть такое понятие сегодня, кейвей тофет. Тофет это барабан. А почему боль с барабаном связывается? В тот момент дети кричали, когда они сгорали, и чтобы матери их не слышали, и отцы, и чтобы, ну, или другие люди, и у них не отбило желание сделать то же, вот это явление, то просто стучали еще в барабаны, заглушая крики сжигаемых младенцев или маленьких детей. Поэтому сегодня говорят «кейвей тофет». Боль такая, как будто бы человек живьем сгорает. Барабанная боль. Ужас. Но Шломо, разумеется, мы уже объяснили, только что объяснили подробно и до этого много раз в процессе наших уроков, какие изыскания были, и как, почему царе Шломо говорят, что он якобы служил этим богам. Аштерот и Мельком мерзости аммонитян, и делал Шломо злой в очах Господа, и не следовал полностью за Господом, как Давид, отец его. Тогда построил Шломо жертвенное возвышение к Мошу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молеху, мерзость снов Амоновых, видите, Молех и Мильком, это одно и то же, тот же корень. Тоже сделал он для всех чужестранных жен, которые приносили воскурение и жертвы своим божествам. То есть не он сделал, они сами сделали, а он виновен в том, что не предусмотрел наперед, не увидел, увидел много, увидел будущее, разрушение храма, но вот у себя под носом не увидел, потому что не рассчитал силы. Как мы сказали, в 52 года он вдруг резко состарился и стал склоняться к смерти, начал склоняться к смерти, и понял, что теперь кое-кто позволит себе очень многое. «И разгневался Господь на Шломо за то, что он отклонил сердце его от Господа Бога Израилева, который являлся ему два раза, и повелел ему о том, чтобы не следовал он иным божествам, и он не исполнял того, что повелел Господь. И сказал Господь Шломо за то, что ты так поступал и не соблюдал завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну царство от тебя и отдам его рабу твоему. Но в дни твои не сделаю я этого ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. Однако не все царство отторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего и ради Иерусалима, который я избрал. Одно да не одно. Колено Бениамина останется с коленом Иуды. Противоречие. Почему так? Ну, Радак приводит, многие комментаторы объясняют многое. Приводят несколько объяснений, что в том числе такое, как Шломо, в принципе, был сыном Давида, а Давид был преемником царя Шауля. Царь Шауль был первым царем, Давид вторым. И пусть настоящая династия, укрепившаяся, единственная, правильная, которая только ее отпрыски могут называться настоящими царями общего всего Израиля, тем не менее, как бы начало свое израильским царям дала династия из колена Бениамина, не династия, да, не ставшая династией, но семейство царя Шауля. Дочь Михаль его была супругой Давида, правда, тоже она не привела наследников, не оставила наследников в этом мире, но в общем, как бы говорят, такая попытка объяснения, что Бениамин это плавно перетек в Иуду, да, и поэтому они остались вместе. Ну, а Хатам Софер приводит другое мнение. Он говорит, что колено Бениамина, в принципе, должно было возглавить бунт еще во времена Шива бен Бихри, еще во времена Давида. Ну, и вот когда Яровам возглавит бунт против Рехавама, царя Шломо, внука Давида, потому что им это было наиболее естественно. Они единственные, кто не участвовал в продаже Йосефа из братьев. Они были тем коленом, из которого произошел первый царь израильский, и они вполне, не вполне законно, а вполне естественно, да и мы и знаем, да, что практически у всех представителей этого колена, лидеров, всегда было желание и было мнение, что царь Давид узурпировал власть, что она ему не совсем положена по закону, и, в общем, они должны были уйти первыми. Они ушли. Почему? Объясняет Хатам Софер. Я это видел у Рава в книге «Баям Дерех», у Рава Михеля Зильбера, наш современный Шлита. Он говорит, что колено Иуды было Бней Тора. То есть евреи, которые... Главное желание их в жизни это было изучение Торы. И колено Бениамина, которое разделяло с ними вместе и храмовую гору, Святая Святых находилась на их территории, там по жертвеннику проходила граница, половина Иерусалима принадлежала им. Так уж получилось, что, живя по соседству, они набрались хорошего от хороших соседей. И Тора, которая стоит превыше всего, она и повлияла, и даже несмотря на то, что были естественные, но меркантильные желания у колена Бениамина отделиться и уйти из-под власти Иерусалима и представителей колена Иуды, тем не менее они остались навечно, как бы показывая нам, что союз потомков Рахели и Леи, он хиюни, он жизненно важен. Без этого быть не может. Ну и то, что Тора нас может исправить все. Даже самые тяжелейшие противоречия, которые естественным путем не могли бы разрешиться. 14 стих. «И поставил Господь противника против Шломо Адада Эдомиянина из потомков царя в Эдоме». Эдом был покорен еще царем Давидом. Практически там наполовину был вырезан. Многие территории Сирия тоже, ну, в общем, весь Ближний Восток практически от Египта и до Ирака, или до реки Ефрат принадлежал, был под юрисдикцией царя Давида и, соответственно, царя Шломо. И вот начинают появляться первые станим, как здесь написано на иврите. Пиото Давид Амелеху. Вайоком Ашем Сатан. Сатан, ну, противник. Сатана. Тот же корень, та же идея. Станим, противники. Их было всего трое. И Клиакар хорошо объясняет, как все эти трое, они соответствовали трем основным заповедям, которые нарушил царь Шломо. Откуда они появились? Сам Шломо дал эти силы этим людям. Ну, смотрите, как это все хорошо сходится с тем, что мы говорили, как Шломо породил Набухаднецара, физически или нет, если мы говорим, что он потомок царицы Савской, или же это был духовный проект, некая концепция, духовные силы, которые появились в мире в результате неудачного какого-то изыскания Шломо, и эти силы потом наделили Навуходнецара силой разрушить храм. Шимшон не мог появиться, Голиат не мог появиться без силы Шимшона. То есть, если мы сами евреи, чего-то не делаем правильно, чего-то делаем неправильно в этом мире. И пока мы этого не сделаем, никто нам ничего плохого не сделает, никто не может прийти на нас и что-то нам каким-то образом нам навредить и нанести ущерб народу Израиля. Все это мы сами. И вот Шломо продолжает порождать себе своими нарушениями своих противников, станим. И было, когда Давид был в Эдоме, и военачальник Юав пришел для погребения убитых и перебил всех мужчин в Эдоме, ибо 6 месяцев оставался там Юав, и все израильтяне, пока не истребили всех мужчин в Эдоме, тогда убежал Адад, он и с ним люди эдомейские, из рабов этого отца его, чтобы уйти в Египет. Адад был тогда малым ребенком. Что там, ну, это известная история, описанная в Вавилонском Талмуде, когда Йоав, военачальник и племянник, и военачальник, главный соратник царя Давида во всех войнах его, пошел покорять Эдом, покорил его, и было сказано ему, а Ребе его учил неправильно в Хедере, «Ло А там Тимхэ Эдзехер Амалек. Эдомим это в том числе и амалекитяне среди них. И он их убивал. Убивал кого? Эдзахар. Потому что Рэба его в Хедре научил его неправильно. А гласовок еще не было. Точнее, они были, но, наверное, не было печатной продукции. Были только свитки Торы. И учили все устно. В общем, Рэба научил его Захар, не Зехер. Захар это... представитель мужского рода, то есть мужчины. А Зехар – это упоминание, то есть речь идет о всех представителях этого народа. Поэтому он уничтожал мужчин, а женщины и амалекитянки продолжали жить. Они вступали в связь, выходили замуж за других мужчин, других народов, но получается, что гены и, соответственно, духовный корень, несущий в себе которые несут в себе амалекитяне, он оставался. Тут корень зла. Есть также известный рассказ, известная история о том, как один из комарим, какой-то представитель римлян, Роми, он сказал одному из тоже наших мудрецов, Раби Юда Наси, по-моему, что посмотрите, вы среди наших народов живете, в наших странах после рассеяния, и мы, в общем-то, не убиваем вас. Ну, бывают погромы, бывают всякие ограничения на уровне законодательной, да? Но вы живете, а вы, когда захватили нас, Рим-то происходит от Эдома, а вот когда вы нас еще, когда мы были только вот в этой стране своей, Эдом, в стране Истока, так вы убивали почти всех, убивали всех мужчин. На что ему ответил наш мудрец, что вы тоже пытаетесь это сделать в каждом поколении, каждый правитель и каждый любой чиновник, который только имеет минимальную власть над евреями в своей области, в своем тхуме, в своих каких-то... местах обязательно желаете нас уничтожить, просто Всевышний вам не дает это сделать. Но вот Бен-Адад Эдумиянин, он первый убегает в Египет. И первый Сатан, первый противник Шломо. И отправились они из Мидьяна, по-видимому, они сначала ушли в Мидьян, это Эйлатский залив. Там, где Акаба, там, где Эйлат находится сегодня, там было государство Мидьян, исчезнувшее сегодня, неизвестное нам больше, народ, из которого произошел Итро и жена Моше. И пришли в Паран. Паран – это уже пустыня на границе с, на севере Синая. В Паран. И взяли с собой людей из Парана. И пришли в Египет к Паро, царю египетскому. И он дал ему дом. И назначил его, ему содержание и дал ему землю. Ему дал дом, а вот его приспешникам, его людям, которые были вместе с ним и делили вместе с ним его беды, Бен-Адад не позаботился, чтобы Паро дал и им дом. И так наши мудрецы делают замечание о не совсем праведном Бен-Ададе. И снискал Адад большую милость у Паро, и тот отдал ему в жены сестру, жене своей, сестру царицы Тахпенейс. И родила ему сестра Тахпенейс сына его, Гнувата. Это слово «гнув». Она сегодня по-другому его использует, даже чуть ли не положительный смысл этого слова. Но Гнувата, она украденный. И праздновал Тахпенейс отнятие его от груди в доме Паро. И жил Гнуват в доме Паро среди сыновей Паро, когда услышал Адад в Египте, что почил Давид с отцами своими, и что умер Йоав, военачальник, то сказал Адад Паро, отпусти меня, и пойду я в страну свою. Если прочитать на иврите это 21 стих, то здесь есть разница, мы видим разницу и в переводе на русский язык, но на иврите нам нужно знать точный источник этого определения. Слово «лишкав» и слово «мет». Вот, посмотрите. «Веадад шама бемицраем ки шахав Давид». Он услышал, что Давид. Попросту «умер». «Шахав» — это слово, которым передается человек, который умер и ушел из этого мира. Но буквально «лишкав» — это «слег», «лежать». То есть и Давид слег, то есть он больше не... Что значит? Он не совсем умер, а как будто бы временно спит. Человек, который прилег, да, он может заснуть, но что это означает? Почему так, таким образом определен Давид? А вот смерть Йоава сказано, что мет Йоав. Да? Смотрите, кишахав Давид, има вот тав, вехи мет Йоав. Мет это буквально умер. Так вот, говорят наши мудрецы, что тот, кто оставил после себя преемника, тот, кто оставил после себя потомство, которое достойно своего отца, которое идет по путям своего отца, это называется он шахав. Почему? Потому что он как бы временно заснул, а его дело не умерло. Он продолжает жить, и дело его, спи спокойно, дорогой товарищ, ибо твое дело находится в крепких руках. Не умрет вместе с тобой. Так вот. А вот тот, кто не оставил по себе наследника достойного, а, по-видимому, у Йоава не было сыновей, или достойных, или вообще, соответственно, он, ему как бы дело прерывается на нем. Поэтому говорится «мет». Сегодня мы вообще говорим обычно о хорошем человеке, говорит, что он нифтар. Почему он нифтар? Потому что мет это прекратил вообще существование какое-то. И здесь, и там, и в будущем мире. Человек, который нифтар, допустим, его, здесь слово нифтар, это ну, его лифтор, Петру из банка, да, его отчислили, его уволили из банка. Но он продолжает в другом банке работать, если найдет работу. Но он не закончил свою жизнь. Так и человек, он нифтар в этом мире, да, но душа его, его действия, его дивиденды, которые он набрал здесь, теперь помогают его душе там, в будущем мире. Ну, в общем, вот эта вот разница между шахав и мет. Тот, кто шахав, ском сказано, что он шахав, это значит, что он оставил после себя достойных потомков. Продолжатель его дела. 22 стих. «И сказал ему Паро, разве ты нуждаешься, это Бен-Адад, в чем-либо у меня, что хочешь идти в эту страну?» Он отвечал, «Нет, но отпусти меня». И поставил Бог против него, Шломо, противником Разона. Разон – сын Элиады, который убежал от Ададезера, царя Цовы, господина своего. Ададезер был покорен еще Давидом. Ададезер был в Арамцове, в современной Алеппо, на севере Сирии. Это все арамейские территории. Ливан – арамейцы, Дамаск – арамейцы, Арамцова, Алеппо, Халеб – арамейцы, и север Ирака, Нинве – это тоже арамейцы тех времен. Потом их всех арабы выгнали, вырезали, и они сегодня только существуют... Ассирийцы, да, существуют только на территории Советского Союза, в основном на Кавказе и в Москве. И собрал вокруг себя людей. Так вот, этот резон, он вышел из-под контроля Ададезера, но это значит, вышел под контроль Шломо, потому что Ададезер был под властью, вассально зависимым человеком от Шломо, от государства Израиля. И собрал вокруг себя людей, стал предводителем отряда, когда Давид разбил их в Цове. И пошли они в Дамаск и поселились. Странно, это север, это юг, Дамаск. Очевидно, что это тот же Дамаск. Я никогда не слышал, что кто-то пытался найти новый Дамаск. Но вот так вот, ближе к Израилю они нашли место, где бунтари могут чувствовать себя более вольготно. И поселились там, и царствовали в Дамаске, в Дамаске. И был он врагом Израиля во все дни Шломо, кроме того зла, что причинял Адад. Он возненавидел Израиль, став царем Арама со временем. Иеровам сын Невата, ефраитянин из Црейды. Им имя его матери Цруя, вдова, раб Шломо, и он поднял руку на царя. Иеровам уже был евреем. Если первые два сатана, первые два... противника царя Шломо были не евреями, один домиянин, а другой арамеец или ассириец, то вот Яровам, он уже был из колена Ефраима, он уже был еврей, и так объясняют наши мудрецы три вида этих противников Шломо, они соответствовали трем нарушениям за то, что он приумножил жен, нарушил запрет не приумножь жен, он получил себе Бен-Адада в противнике. Пиком, или как бы главной женой ненавистной народу Израиля и Всевышнему была дочь Паро. Как сказано там, он рос в доме Паро, Бен-Адад. Дом Паро его и как бы поднял и воспитал. Он же родился уже там, в Египте. Лойрабе кесеф эзаав, не приумножь много денег и серебра, получил разон. Варам цове. То есть, как бы Шломо показал, нарушив и этот запрет, он как бы вышел из-под влияния господина своего. Вот у него есть еще один человек, который из-под его господства выходит. Сусим, да, не приумножь лошадей. Где лошади были, где их источник был? Мицраим. Ни одна лошадь не выезжала из Мицраима, если она не была акара, если ей не делали стерилизацию. То есть делали операцию, то ли вырывали матку, то ли... Ну, в общем, она не могла рожать больше, да, и привести потомство. То есть это была такая... Такой патент египтян, как сохранить монополию на разведение коней. Где-то сказано, что Шломо получил право на разведение коней от своего тестя, от фараона, как бы в награду, не в награду, а вместе с как приданное за то, что он женился на дочери фараона. Но вот Египет был источником разведения коней, и сам Мицраим, Яровам, где он потом скрывался, он ушел в Египет. Не при дворе. Понятно, что все это было на разрешение на пребывание в Египте было дано ему от самих властей и от самого фараона, но там больше говорится уже, что он был просто в Египте. То есть, как бы такая простая схема: три противника, три врага, которые посланы Всевышним за три, которых сам Шломо породил и после Всевышнего за три нарушения, ну и о самом разделении государства на две части, о начале жизнедеятельности и пути Рехавама поговорим в следующей, не в следующей главе, а в этой главе, в 11-й, но на следующем уроке. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.